Если кто-то сегодня загорится желанием поехать на Украину воевать, это будет на удивление несложно. Пару кликов ВКонтакте, заполнение одной элементарной анкеты, один звонок и вперед. В интернете множество сайтов, помогающих всем желающим добраться на Донбасс, дающих подробные инструкции, что следует с собой взять, от необходимых документов до количества носков. Периодически на этих же сайтах появляются списки погибших в боях за Донецкую и Луганскую народные республики, но это никого не останавливает. Все сайты имеют ярко выраженную имперскую направленность. Все призывают не жалеть сил, крови, жизни для восстановления великой страны. Только одни призывают к этому под алыми стягами с портретами Сталина, а другие грезят о белом движении, о восстановлении былой России, очищенной, наконец, от большевистской скверны. И те, и другие уверены, что за это стоит отдать жизнь. Уверен в этом и полевой командир Руслан Стародубов, позывной «Пастор», находящийся в Петербурге на излечении после ранения. Руслан родом из Костромы, прошел две чеченские войны, служил в ОМОНе, затем охранником на Московском вокзале, а потом уехал на Донбасс.
То, что происходило на Донбассе, оно зацепило за сердце. И в тот момент я находился в Санкт-Петербурге. Мой ответ адекватен. Я оставил все, что у меня было, и поехал как бы защищать тех русских, которых убивают.
Как же люди с такими убеждениями, как у вас, попадают на Донбасс?
Можно стоять на границе, ждать группу, которая будет проходить. Можно найти организацию здесь, которая занимается отправкой туда. Я служу в подразделении имперского легиона. Это русская национальная организация, российское имперское движение. Мы не нацисты. Мы любим свой народ, мы любим свою родину. И для меня как бы это нормально. У кого-то там могут не совпадать какое-то осознание и понимание слова «русский». По большому счету нам без разницы. Главное, во-первых, чтобы ты был православным, во-вторых, чтобы ты говорил на русском языке и думал на нем же.
Я посмотрела на сайте, там вот как раз отправлялись очередная группа. Уехала. Вот на Дрезденской 20. Это да. Что?
Военно-патриотический клуб «Резерв». На его базе имперский легион работает.
Там тренируют?
Нет, у нас есть выездные, скажем так, лагеря небольшие. Наши группы не такие большие, но мы делаем великое дело. Стабильно, регулярно отправляем, и отправляем не только группы людей, материальную помощь, продукты питания, уходит и теплая одежда, уходит и памперсы, и лекарства.
О том, что происходит на Украине, вы узнавали исключительно из телевизора или у вас были свои источники?
Кроме телевизора существует еще и интернет. То есть я понял, что лучше, даже если погибну, то погибну я, у которого четверо детей, чем вот этот 18-летний пацан, который не умеет взять автомат в руки, он не знает, какой стороной он стреляет. Мы отправляем людей только подготовленных.
А кто приходит в этот легион? И как вы ищете этих людей? Или они вас находят?
Ну, чаще всего они нас находят. Нас можно найти в интернете. Есть курсы партизан, имперский легион, клуб. Кто хочет, тот всегда найдет. Я сначала вообще, честно говоря, хотел просто купить билет и уехать до Ростова, а там уже как Бог пошлет. Мне позвонил один из моих друзей и сказал, что в Санкт-Петербурге есть организация, которая занимается сбором добровольцев и как бы отправкой их на боевые. Я нашел, прошел по подготовку, а так как у меня диплом военного учебного заведения, крайняя военная должность, я командир взвода, а командиров нам очень не хватает. К сожалению, меня выбили сейчас из рядов. На самом деле, мне руку-то не отняли только потому, что мое подразделение обеспечения практически в полном составе залетело в травматологию, расшвыряло докторов, а донецкие женщины, они могут. И они как бы одному из докторов так сунули под нос кулак и сказали: «Собака, ты женского рода. Если у пастора хоть что-нибудь не так срастется, мы тебя просто тут же кончим, вот здесь же, на месте, понимаешь? Мы тебя разорвем». А они могут.
А если бы не срослось?
Это проблема доктора. И вы не поверите, оно срослось.
Поддерживают Новороссию и люди, мечтающие о воссоздании, так сказать, Красной империи, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». По словам ее петербургского лидера Андрея Дмитриева, в уставе партии еще в 90-е годы было записано воссоединение с бывшими советскими республиками, а потому теперь в штабе местного отделения партии навалены посылки для отправки на Донбасс, говорит Андрей Дмитриев.
Мы, конечно, с самого начала поддержали Новороссию. Мы считаем, что там происходит революционная война сейчас, подобная той, что Че Гевара вел с Фиделем Кастро на Кубе и в Боливии, подобной тому, что Ким Ир Сен вел в Маньчжурии и в Корее. С мая месяца у нас сформировалось движение интербригады, да, отсылка, понятно, к Испанской войне. В Питере тоже мы здесь организовали штаб помощи Донбассу. Чем занимаются интербригады? По нашей линии целый ряд добровольцев поехал туда. Как воевать, так и заниматься гуманитарными вещами, то есть это врачи, другие там специалисты разные. Всего больше 1000 человек по России поехало по линии интербригады. Из Петербурга поехало в пределах 100 человек, несколько членов КПРФ поехало. Плюс к этому мы занимаемся сбором помощи для Донбасса, снабжаем свое подразделение наших людей, которые в ЛНР воюют, держат фронтом. По мере возможности помогаем там другим ополченцам и просто людям. Каждые выходные пикеты проходят у метро. С лета мы собрали порядка 2 миллионов рублей только на пикетах, да, это не считая электронных кошельков и вещей, которые непосредственно в штаб приносят. Мы ощущаем очень сильную народную поддержку. Единственный раз такое было акции против монетизации льгот в 2004 году, когда Невский перекрывали там с бабушками, дедушками. Сейчас вот ровно то же самое, стоя на тех же пикетах у метро, люди все ощущают, когда там бабушки там последнюю копейку приносят и так далее. В общем, есть чувство единения с народом.
В разговор вступает Сергей Максимов, он же Сильвер, раненый доброволец. Объясняет, что все оружие там, на месте, это либо старое советское оружие, либо оружие, отнятое у противника. Сильвер попал на Украину без всякого труда.
После майских событий собрался, сел на поезд и приехал. Когда нельзя было дозвониться ни до родственников, ни до кого. Я не служил, не воевал, просто приехал, вступил в ополчение.
А в мирной жизни вы...
Промышленный альпинист.
Кто там воюет? Вот кто ваши товарищи?
Местное население, ребята, которые приезжают отсюда, которым мне нравится. Попадались ребята, которые приезжали за своими семьями вместо домов, находили воронки, шли в военкоматы, записывались.
Это вот такое действительно боевое братство?
Да, это боевое братство. Будем сидеть вместе и воры, и бывший милиционер, и политический, и нормально все.
Вам нравится такая жизнь?
Да, нравится.
То есть вы поедете обратно?
После излечения, да.
В конце августа под Луганском погиб один из старых нацболов Илья Гурьев, позывной «Заяц». В Петербурге у него осталась вдова и двое маленьких детей. Тело его так и не нашли.
Если тебя смогли вытащить, то, естественно, тебя перешлю.
А если нет?
То нет.
Даже при наличии тела его доставку родственникам никто не оплачивает. Чаще всего убитых хоронят прямо там, недалеко от поля боя. Тем не менее, 18-летний Артем рвется в бой.
Мне, можно сказать, так стыдно жить хорошо в мире, когда кто-то где-то умирает, страдает, голодает. И поэтому я прилагаю все силы, чтобы хоть как-то помочь этим людям. Мои предки и в 12, и в 14 на войну уходили.
Артем собирается ускользнуть на Донбасс, не сказав ни слова родителям. Чем это закончится, можно только гадать. Вот, например, что рассказывает петербурженка Анастасия про своего родственника из Улан-Удэ.
Он муж моей племянницы. У него сыну 3 года. Он сказал родным, что зарабатывает деньги, а сам обманул их всех и уехал в Донецкую Народную Республику воевать. Никто не приветствует это. Так не делается. Хорошо, что он попал в плен без оружия. Позвонил своей матери. Сказал ей, что его могут расстрелять. И попросил обратиться в МИД города Улан-Удэ. Она, конечно, естественно, начала обращаться везде, и МИД, и ФСБ, и все прочее. МИД сообщил, что вообще не могут помочь. Позвонили в Минобороны России в Москве. Те заявили, что помочь никак не могут, так как российские войска не находятся на территории Украины.
Другая Россия и российское имперское движение – это 2 разных полюса. И тем не менее, оба они поставляют добровольцев на восток Украины. А есть еще Российский общевоинский союз, председатель которого – историк Игорь Иванов, бывший начальник политотдела ополчения, созданного Игорем Стрелковым, все лето провел на Донбассе, отправившись туда на свой страх и риск.
Когда мы пришли, на нас смотрели парни с Донбасса, да вы из России, ну это же так здорово, такая помощь к нам пришла, что вот нас не забывают, нас не бросают. Местные это врачи, водители, а люди со стороны России тоже контингент очень разный. Профессиональных военных, кстати, немного. С другой стороны, такая же картина. То есть мы воюем вроде бы как с профессиональной армией, а на самом деле вот основная масса ребят, которых быстро-быстро набрали в результате вот этих бесконечных там мобилизаций, переодели в камуфляж, практически ничему ничему не научили и сразу бросили на убой. Да, это война не для профессионалов. Другое дело, что за несколько месяцев боев уже и та сторона, и эта сторона очень много научилась, уничтожая друг друга. На самом деле у ребят с украинской стороны мотивации не было против нас воевать. Я не говорю про идейных, там типа Азов, там батальон Днепр, Донбасс. Эти идейные, это правосеки, как правило, они выходцы Западной Украины. У них есть мотивация, как правило, это поклонники национал-социализма, фашизма. Все они помнят про своих дедушек из дивизии Галичина. А регулярная армия, мотивации у них на самом деле нет, поэтому они сдаются в плен часто. И, в общем, правильно делает, потому что они понимают, что у нас не пытают пленных. Противник по-другому к нашим пленным относился. Командиры пленных обменивали. Когда мы отдавали украинских ребят, то они шли на своих ногах. А когда они наших отдавали, то нам просто бросали мешки с костями, фактически отдавали человека, который уже не выживет. Когда наших захватывают, наши ребята предпочитают подорвать себе гранаты или последний патрон себе в голову выпустить, чтобы только не сдаваться.
А почему вы уехали?
Сначала ушел Стрелков, потом постепенно ушла вся стрелковская команда. Теперь мне до сих пор люди пишут и звонят оттуда, говорят, возвращайтесь, потому что пока был Игорь Иванович, здесь был порядок, сейчас этого нет. Но очень сомневаюсь, что Игорю Ивановичу Стрелкову дадут туда вернуться, его команде.
А от кого это зависит?
Я думаю, что нужна такая политическая воля все-таки в Москве, в Кремле, а там ее явно нет.
Вы говорите, это добровольцы, это чисто личный порыв, а с другой стороны, люди не могут вернуться без воли Кремля. Как это?
Добровольцев никто не посылал, но, конечно, мы понимаем, что Москва имеет большое влияние на все эти события.
На вопрос, как же быть со свидетельствами о пытках, похищениях, убийствах и мародерстве со стороны ополченцев, Игорь Иванов отвечает, что это относится, скорее всего, к другим группировкам ополченцев. Но многочисленные доклады международных организаций о конфликте на юго-востоке Украины говорят о жестокости и насилии по отношению к мирным жителям, чинимых обеими сторонами конфликта. Причем больше свидетельств приводится как раз о преступлениях ополченцев. А вопрос, насколько вообще законно ехать воевать в соседнюю страну, остается открытым. Депутат Законодательного собрания Петербурга, юрист Александр Кобринский, считает, что это незаконно.
Российские граждане, которые едут на Украину, они участвуют в незаконных вооруженных формированиях и воюют с регулярными украинскими войсками. Они ничем не отличаются от тех арабов, которые приезжали в Чечню и воевали вместе с чеченцами, с российскими войсками. Но расхождение в оценках просто катастрофическое, просто классическое двоемыслие.
По мнению Александра Кобринского, учитывая, что экономическое положение России может сильно ухудшиться, такую политику можно считать очень недальновидной, приносящей вред не только Украине, но и России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.